новостями часа нас познакомила Светлана Вольская.
И о погоде. От берегов Кольского полуострова к центру России смещается антициклон, и от центра до Коми осадков не ожидается. А на севере активизируется атлантический циклон, пришедший от Исландии. Он принесет осадки в северо-западные районы, порывистый ветер, температура будет положительной. В Москве сегодня днем переменная облачность, без осадков, температура 2-4 тепла, по области 0+5, ветер восточный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем 6-8 тепла, временами дождь.
В Москве 8:07. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Год назад начались акции солидарности с исчезнувшими оппонентами белорусского режима. В Новой Гвинее обнаружено крупнейшее месторождение золота. Потеснит ли Китай США с почетного места супердержавы?
Эти и другие темы, а также новости спорта, экономики и науки, обзоры центральной российской прессы. Все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И я снова напомню главную тему утренней программы. В Москве цены на жилье за год в период с сентября 2005 по сентябрь 2006 годов выросли почти на 100%. Таковы данные риэлторского сообщества. И эта тема дала нам повод сегодня обратиться к слушателям с вопросом: знаете ли вы, сколько стоит ваша квартира? Или собираетесь ли вы покупать квартиру себе и можете ли вы себе это позволить?
И номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов.
Ровно год назад, 16 октября 2005 года, представители гражданского общества Белоруссии предложили провести День солидарности с белорусскими политзаключенными, исчезнувшими оппозиционерами, их семьями и независимыми журналистами. С тех пор каждый 16-й день очередного месяца в 20 часов вечера в квартирах белорусских граждан, поддержавших инициативу, на 15 минут гаснет свет, а на подоконниках появляются свечи в память о тех, кому борьба за свободу и демократию стоила жизни, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» в Минске Игорь Корней.
Инициатива проведения Дня солидарности возникла в прошлом году. Тогда семьи пропавших оппозиционеров выставили ультиматум властям: до 16 сентября 2005 года провести объективное расследование дел об исчезновении их близких. Именно 16 сентября 1999 года при таинственных обстоятельствах пропали бывший вице-премьер белорусского правительства Виктор Гончар и общественный деятель Анатолий Красовский. Спустя год бесследно исчез экс-министр внутренних дел Юрий Захаренко. Такая же участь впоследствии постигла оператора российского телеканала ОРТ Дмитрия Завадского. До сих пор остается много вопросов вокруг смерти бывшего вице-спикера белорусского парламента Геннадия Карпенко и политолога Анатолия Майсени. Однако отказ официальных властей расследовать дела исчезнувших и жестокие разгоны акций «Цепь неравнодушных людей» дали активистам оппозиции основания утверждать: сами власти причастны к политически мотивированным похищениям и намеренно препятствуют установлению истины. Лидер гражданской инициативы «Мы помним» Ирина Красовская, координатор движения «Зубр» Никита Сасим и известная журналистка Ирина Халиб призвали белорусов в знак солидарности 16 октября выключить на 15 минут свет в своей квартире и поставить на подоконник зажженную свечу. Однако и спустя год вопрос, где же исчезнувшие оппоненты власти, не утратил своей актуальности. Говорит международный координатор акции Ирина Красовская, супруга исчезнувшего политика Анатолия Красовского.
Акция солидарности, которую мы проводим каждый 16-го месяца.
Акциям солидарности, которую мы проводим каждое 16 число каждого месяца, исполняется год. Уже можно констатировать, что миллионы людей откликнулись на наш призыв как за пределами страны, так и в самой Белоруссии. Сегодня наши друзья в Вашингтоне также будут проводить акцию солидарности возле белорусского посольства. В отличие, кстати, от Белоруссии, в США никто ее проводить не запрещает. Кроме того, акции традиционно пройдут в Украине, Польше, Бельгии, Франции, других странах. К сожалению, в Белоруссии все происходит наоборот. Очень многие люди нас поддерживают. Но власти, которые имеют отношение к исчезновениям политических оппонентов, делают все, чтобы уничтожить даже память об этих людях. Одна из инициаторов акции солидарности, журналистка Ирина Халип, смысл идеи видит в том, чтобы представить себе Белоруссию, в которой люди могли бы жить. А темные окна, в которых видны только тени горящих свечей, могут стать тем самым зеркалом, в котором белорусы увидят, что их очень много. Может быть, с этого все и начнется, резюмирует Ирина Халип. Но сегодня вспоминают не только исчезнувших оппонентов режима. Накануне белорусские правозащитники акцентировали внимание на резком усилении политического пресса против ряда активистов оппозиции. За свои убеждения отбывают различные сроки наказания известные в стране политики и общественные деятели: Александр Козулин, Андрей Климов, Павел Северинец, Николай Статкевич, Артур Финкевич, активисты организации «Партнерство» Тимофей Дранчук и Николай Острейко. Готовятся судебные вердикты в отношении активистов «Молодого фронта» Дмитрия Дашкевича и Павла Красовского. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
8:12 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Доброе утро.
Еще раз доброе утро.
Здравствуйте еще раз. «Известия» пишут сегодня на первой полосе о вчерашней трагедии в Рязанской области. Отморозок на «Жигулях» задавил 6 курсантов. 6 курсантов Рязанского училища воздушно-десантных войск погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в субботу вечером. В колонну учащихся на полной скорости врезался автомобиль «Жигули». Водитель, нетрезвый молодой человек, попытался скрыться, но его задержали. Оказалось, что у него нет и никогда не было водительских прав. Об этой страшной трагедии пишут сегодня «Известия» и также «Газета». Вернемся к «Известиям». Движение автомобилистов «Свобода выбора» и профсоюз водителей-профессионалов в минувшую субботу организовали всероссийскую акцию протеста против роста цен на бензин. О намерении принять в ней участие объявили активисты 24 городов. Основным требованием было снижение цены на бензин и дизельное топливо до 12 рублей за литр. Подробности в «Известиях». Российская газета пишет в свежем номере, что военное ведомство готово заняться молодежью не только в ходе призыва на военную службу, но и на постоянной основе. Об этом накануне заявил замминистра обороны Николай Панков. Под постоянной основой генерал понимает прежде всего разработку внятной и целенаправленной молодежной политики. Для чего будет создан общественный совет Минобороны при Общественной палате России? Подробности на эту тему в российской газете. Центральная публикация новых «Известий» озаглавлена «Новые лимитчики». В России могут возродиться квоты на привлечение трудовых ресурсов. На ближайшем заседании правительства России министры должны обсудить новые меры по упорядочиванию миграции. По сведениям новых «Известий», министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов намерен предложить в качестве одной из главных мер переход на систему квотирования, то есть на некий экономический заказ на тех или иных приезжих. Это материал новых «Известий». Газета «Коммерсант» в своем первополосном материале рассказывает о том, что глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко распорядился провести проверку алкогольной продукции, импортируемой с Украины. По мнению экспертов, власти намерены бороться с реэкспортом через территорию Украины запрещенных в России молдавских вин. Однако участники рынка опасаются, что претензии к качеству вина могут обернуться запретом на ввоз в страну всего украинского алкоголя. Как стало известно «Коммерсанту», на прошлой неделе Роспотребнадзор без объяснения причин приостановил выдачу гигиенических сертификатов на ввоз с Украины всей алкогольной продукции, включая водку. Ну и в заключении обзора тема спорта. Многие газеты пишут на первых полосах о Владимире Крамнике, выигравшем объединительный матч за звание чемпиона мира по шахматам, Анне Чеквитадзе, теннисистке, выигравшей Кубок Кремля, и Николае Давыденко. Он также одержал победу в теннисном Кубке Кремля.
Спасибо. С обзором российской прессы Антон Желнов. Сейчас в Москве 8:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня продолжаются акции памяти Анны Политковской.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах Радио «Свобода» час прессы. 75 лет российскому телевидению и грядущая цифровизация. Что ждет россиян в связи с переходом на цифровое вещание? Вместе с Анной Качкаевой обсудят гости программы «Смотрим телевизор». Заместитель генерального директора ВГТРК Алексей Малинин, обозреватель «Огонька» Юлия Ларина и журналист Сергей Варшавчик. Слушайте Радио «Свобода».
8:17 в Москве. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами снова наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И, насколько я понимаю, в этом выпуске речь пойдет о хоккее.
Во-первых, последние новости пришли нам из-за океана. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сегодня встречались Даллас и Анахайм. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 3-3, а в серии Булитов победил Даллас. Итоговый счет матча 4-3 в его пользу, и Даллас стал третьей командой, выигравшей все стартовые 5 встреч чемпионата. Такой результат имеют также Баффало и Миннесота. В составе победителей сегодня отличился Сергей Зубов, забросивший первую шайбу в сезоне, и он же поставил победную точку в серии Булитов. А в российской хоккейной суперлиге вчера состоялась одна встреча, в которой Химик обыграл Динамо 4-2 и вышел на второе место в чемпионате, набрав 31 очко. Столько же имеет Сибирь, и от лидера Акбарс эти команды отстают на 7 очков. Двумя матчами завершился в воскресенье 22-й тур российской футбольной премьер-лиги. Ростов дома обыграл Томь 2-1, а Крылья Советов тоже на своем поле Шинник 2-0. Днем ранее ЦСКА в Москве выиграл у Рубина 2-1 и вернулся на первую строчку, набрав 45 очков. Прежний лидер Локомотив на своем поле уступил футбольному клубу Москва 0-1 и вместе со Спартаком, который взял верх над Зенитом 1-0, делит второе-третье места, уступает ЦСКА 2 очка. В воскресенье в Москве завершился теннисный турнир Кубок Кремля, в котором впервые и мужской, и женский финалы были российскими. У женщин Анна Чеквитадзе выиграла у Надежды Петровой 6-4, 6-4, а у мужчин в финале Николай Давыденко взял верх над Маратом Сафиным 6-4, 5-7, 6-4. И на этой неделе мужчины будут выступать в Мадриде на предпоследнем в этом году турнире серии «Мастерс», а женские соревнования первой категории пройдут в Цюрихе. Кроме тенниса, сегодня в программе «Дня спортивная гимнастика» чемпионат мира в Дании и баскетбол. В российской суперлиге состоится матч «Университет Химки».
Спасибо, Наташа. Но я хотел бы вот о чем вас спросить. В перерыве я слышал, что у вас есть какая-то интересная история, связанная с главной темой нашей программы, а именно с программой «Доступное жилье».
Да, хочу отметить прежде всего, что и в рамках этой программы квартиры подорожали, вот главная тема сегодняшнего дня. И что интересно, для того, чтобы участвовать в этой программе, теперь, значит, очередники должны подтвердить достаточно высокий доход, больше $1000 в месяц. А с другой стороны, на очередь теперь принимаются только люди, которые считаются малообеспеченными. То есть такая получается вилка, поэтому программа «Доступное жилье» – это такой же миф, как и предыдущая широкомасштабная программа «Каждой семье отдельную квартиру к 2000 году».
Спасибо, Наташа. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
Восемь часов 20 минут в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В Россию приехал один из виднейших европейских историков, профессор Берлинского университета Михаил Райман. После событий «Пражской весны» он был вынужден эмигрировать в Германию. В Москве Михаил Райман выступил с докладом, в котором познакомился со своим видением политической обстановки послевоенной Европы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
Предпосылки для начала так называемой «холодной войны», по мнению профессора Михаила Раймана, появились еще в середине 40-х годов прошлого века. Задолго до окончания Второй мировой войны, во время Ялтинской конференции, лидеры трех держав уже обсуждали послевоенное разделение Европы. Советское руководство желало видеть в странах, граничащих с СССР, лояльные правительства. Причем восточноевропейские государства условно поделили на победителей и побежденных. В число первых вошли Польша, Чехословакия и Югославия. Однако отношения с правительствами этих стран складывались непросто, и в первую очередь с Польшей, которая, по мнению Советского Союза, должна была стать главным буфером между СССР и Центральной Европой. Позже возникают противоречия с коммунистическим правительством Югославии. О сталинской концепции построения послевоенной Европы рассказывает профессор Михаил Райман.
Положение приблизительно такое, что, я думаю, можно сказать, до 1947 года сталинская политика старалась вот с этими очень неблагоприятными условиями для себя и для этого союза как-то удержать какую-то границу, на которой можно было бы маневрировать хотя бы в той степени, чтобы решить основные проблемы. Это период 1945 года, когда советское правительство соглашается на, по существу, свободные выборы в Австрии и в Венгрии, где в обоих странах коммунисты терпят очень тяжелое поражение. За этим следует относительно свободные выборы в Чехословакии 1946 год. Не соглашается на некоторые очень небольшие концессии в Румынии и в Болгарии. И тогда возникает эта концепция мирного пути к социализму. Что она должна приблизительно сказать? Если мы сохраним какие-то отношения международные, то мы согласны на какие-то существенные, со сталинской точки зрения, потому что объективно это немножко по-другому, на какие-то существенные внутриполитические уступки. Он это говорит в беседе с польскими коммунистами, и да, его концепция такая. О международных отношениях и возражениях союзников вам не стоит заботиться. Эти проблемы решаем мы, это решаете не вы. Что касается ваших стран, то вы имеете возможность идти к социализму без гражданской войны. Вы можете сохранить парламентские условия, то есть существование нескольких партий. Вам нужна оппозиция. Оппозиция — лояльная оппозиция. Там это прямо говорится, лояльная. Теперь он объясняет, какая лояльная оппозиция. И там совершенно это речь становится ясным. Оппозиция, которая не будет стремиться свергнуть существующее правительство.
Ни одно из этих условий позже советское руководство не позволило выполнить. Недовольство в этих государствах подавлялось порой военной силой. Профессор Михаил Райтман уверен, что более полную картину послевоенного мира можно было бы построить, имея зарубежные историки доступ к российским архивам. К сожалению, даже российские специалисты не имеют такой возможности. Документы полувековой давности до сих пор остаются засекреченными. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
8:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача наших нью-йоркских коллег.
Президент Грузии взывает о помощи к западным друзьям страны. Услышать ли его в Вашингтоне? Китай вот-вот оттеснит США с почетного места супердержавы. Предсказывают его азиатские соседи. Таковы темы уикенда. Рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Готовы ли Соединенные Штаты твердо поддержать Грузию в ее конфликте с Россией? Ответ на этот вопрос, казавшийся очевидным совсем недавно, в конце прошлой недели, таковым явно не был. В пятницу Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о продлении срока работы наблюдательной миссии ООН в стране. В этой резолюции содержалась почти откровенная критика действий Тбилиси. А Михаил Саакашвили обратился с неожиданным призывом о поддержке к друзьям Грузии в газете Wall Street Journal. Слово Алану Давыдову.
В своей статье, опубликованной на минувшей неделе в газете Wall Street Journal, президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что, развернув антигрузинскую кампанию, российское руководство пытается спровоцировать Грузию на саморазрушительную ответную реакцию, которая, в свою очередь, может дать России возможность заблокировать успешные демократические преобразования на ее южных границах. Саакашвили заявляет, что его правительство не позволит себе безрассудных действий. Отвергая мысль о том, что его крошечная страна может представлять собой угрозу для России, президент Саакашвили со страниц американской газеты высказывает пожелание, чтобы друзья Грузии встали рядом с ней, дабы помочь ей выстоять. Следует ли рассматривать этот призыв как просьбу о помощи со стороны Запада, в первую очередь Соединенных Штатов? Этот вопрос я задал президенту Фонда экономического образования в Нью-Йорке Ричарду Эббелингу. Несомненно, это выглядит как просьба. Я надеюсь, что Соединенные Штаты найдут способ поддержать правительство Грузии в ее конфликте с Россией. Вопрос только в том, обладают ли сейчас Соединенные Штаты способностью или возможностью отвести возможную угрозу от Грузии, если этот конфликт приобретет более серьезный характер. Вы думаете, что США готовы поддержать Грузию, даже рискуя испортить отношения с Россией? Действительно, с одной стороны, Вашингтон рассматривает Грузию в качестве желанного друга и союзника в Кавказском регионе, в силу ее стратегического расположения между Черным и Каспийским морями и как коридор для транспортировки на Запад среднеазиатской нефти, минуя Российскую Федерацию. В то же время Америке нужна российская поддержка в преодолении угрозы распространения оружия массового уничтожения со стороны Ирана и Северной Кореи. Другими словами, перед Вашингтоном стоит дилемма, что приоритетнее – оставаться в хороших отношениях с Владимиром Путиным, чтобы вместе противостоять ядерной угрозе, либо сохранить, по крайней мере, точку опоры на Кавказе для транспортировки нефти на Запад. Мне пока не совсем понятно, какой курс в ближайшее время предпочтет американское правительство. Это во многом зависит от того, как далеко зайдет российское правительство в своем стремлении преподнести урок правительству Грузии. Сейчас российские власти обрубили транспортные и почтовые коммуникации с Грузией и фильтруют в Москве лиц с грузинскими фамилиями, якобы проверяя легальность их статуса. Думаю, что то, сколь долго и с какой жесткостью эта кампания будет продолжаться, существенно повлияет на дальнейшие шаги Соединенных Штатов, сказал президент Фонда экономического образования Ричард Эббелинг.
В
пятницу Совет Безопасности ООН принял резолюцию, предусматривающую продление мандата наблюдательной миссии ООН в Грузии еще на полгода. В этом объемном документе, наряду с призывами грузинской и абхазской стороне выполнять соглашение о прекращении огня, выражена особая тревога по поводу действий грузинских сил в Ходорском ущелье. Для некоторых американских наблюдателей явилась сюрпризом готовность США подписаться под едва завуалированной критикой Грузии. Ведь совсем недавно Вашингтон зарубил, что называется, на корню проект российской резолюции, осуждавшей Тбилиси за арест агентов российских спецслужб. Вот что говорит известный американский политолог, бывший корреспондент газеты Wall Street Journal в Москве Дэвид Саттер. «Я поражен готовностью США одобрить резолюцию, отражающую фактически российскую позицию относительно грузино-абхазского конфликта. У Грузии есть все основания для беспокойства по поводу поведения российских миротворцев на ее территории и права действовать, исходя из своих интересов. Мало того, в этой резолюции содержится подспудное признание суверенитета Абхазии, ведь в ней содержится призыв к Тбилиси уважать безопасность Абхазии. Я считаю, что, одобряя такой документ, США попросту пытались угодить России». Но ведь в России, как известно, многие считают, что США вдохновляют Грузию на антироссийские выпады. Эта резолюция доказывает противоположное. Вашингтону совершенно не нужны головные боли, вызванные выяснением отношений между Грузией и Россией, когда над нами нависли иракская, иранская, северокорейская проблемы. На мой взгляд, реальная причина грузино-российских трений совершенно очевидна. Москва не может смириться с мыслью, что Грузия вышла из-под ее контроля, особенно когда по территории Грузии прошел нефтепровод, подрывающий российскую энергетическую монополию. Российскому истеблишменту больно от мысли, что любая надежда на возврат Грузии в свою сферу влияния умрет с ее вступлением в НАТО. Естественно, США принципиально поддерживали и будут поддерживать желание Грузии добиться реальной независимости. И конфликт не утихнет до тех пор, пока Россия не избавится от иллюзии, что она сможет попросту контролировать Грузию, нравится это Грузии или нет, и никто не посмеет ей помешать в этом. Говорил американский политолог Дэвид Саттер. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса вы услышите.
В Новой Гвинее обнаружено крупнейшее месторождение золота. Потеснит ли Китай США с почетного места супердержавы? Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, слушайте передачу «Правосудие». Почему не все равны перед законом и судом? Как бороться с произволом следователей и судей? На эти вопросы отвечают эксперты в студии «Радио Свобода». Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
8:30 в Москве. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В России сегодня продолжится траурное мероприятие, приуроченное к 9-му дню со дня гибели обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Акции памяти журналистки пройдут в том числе в Чечне и Ингушетии. Анна Политковская последние годы жизни посвятила защите прав человека в этом регионе. Российские власти должны найти убийц Анны Политковской. От этого зависит доверие к Москве, заявил глава Европейской комиссии Жозе Мануэль Барозу. В интервью BBC Барозу сказал, что поднимет вопрос об убийстве Политковской на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. Коллегия присяжных городского суда Петербурга сегодня вынесет вердикт по делу об убийстве вьетнамского студента осенью 2004 года. Ву Ан Туан умер от потери крови после того, как ему были нанесены более 30 ножевых ранений. На скамье подсудимых 17 человек. Факт похищения итальянского фотокорреспондента в Афганистане подтвержден. Габриэле Тарселло был похищен вооруженными людьми несколько дней назад на юге страны на пути с провинции Гельмент в Кандагар. На Гавайских островах произошло сильное землетрясение, сообщение о жертвах не поступало. Сила подземных толчков составила 6,6 балла по шкале Рихтера. Сейсмологи заявляют, что опасности образования цунами в Тихом океане нет. Следственные органы Израиля считают, что президенту страны Моше Катсаву следует предъявить обвинения в изнасиловании, сексуальных домогательствах и ряде других преступлений. Жалобы на президента подали 10 женщин. Сам Катсав категорически отрицает все обвинения. В Венгрии не стихают требования отставки правительства. В воскресенье в столице страны Будапеште снова прошла антиправительственная манифестация, в которой приняли участие несколько тысяч человек. Организация стран-экспортеров нефти на этой неделе официально объявит о сокращении нефтедобычи на 1 000 000 баррелей в день, чтобы не допустить дальнейшего падения цен на топливо. Действующая квота – 28 миллионов баррелей в сутки. И о погоде. От берегов Кольского полуострова к центру России смещается антициклон, и от центра до Коми осадков не ожидается. А на севере активизируется атлантический циклон, пришедший от Исландии. Он принесет осадки в северо-западные районы, порывистый ветер, а температура будет положительной. В Москве сегодня днем переменная облачность, без осадков, температура 2-4 тепла, по области 0+5, ветер восточный 2-7 метра в секунду. В Санкт-Петербурге днем 6-8 тепла, временами дождь.
8:32 в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. По данным представителей риэлторского сообщества, цены на жилье в российской столице за последние 12 месяцев выросли почти на 100%. По прогнозам аналитиков, в долгосрочной перспективе рост цен на рынке недвижимости будет продолжаться. Национальный проект «Доступное жилье» вряд ли сможет изменить ситуацию в лучшую сторону, считает вице-президент гильдии риэлторов Константин Апрелев. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Национальный проект «Доступное жилье – это не панацея, считает вице-президент гильдии риэлторов, один из разработчиков этого документа Константин Апрелев. Взять, к примеру, ипотечное кредитование. Конечно, российские банки с радостью помогут потенциальным покупателям квартир в решении жилищной проблемы. Но выгода для кредиторов куда более значимая, чем для их заемщиков. Константин Апрелев был категоричен, сообщив, что в России пока нет рычагов, с помощью которых можно было бы скорректировать стремительный рост цен. По его мнению, мрачные перспективы в покупке квартир ожидают даже семьи со средними доходами. По Москве это $3000 в месяц на человека.
На сегодня покупательская способность среднего класса даже с помощью ипотеки абсолютно ограничена. Два члена семьи $6000 по ипотечному кредиту они могут выплачивать максимум 2000. Это значит, что в течение года они должны отдать 24000, а за 10 лет 240000. Примерно половина это проценты банка. Значит, эти люди могут купить квартиру за 120000. А квартир таких в Москве нет уже.
Не согласен с Апрелевым независимый аналитик Геннадий Стерник. Он назвал плюсы, которые, по его мнению, даст реализация национального проекта «Доступное жилье», в частности, ипотека.
Если ввести в доступность жилья еще ипотеку, если ввести в доступность жилья господдержку, всякие субсидии, а мы такую модель построили, математическую доступность жилья, то ситуация начинает меняться к лучшему. И человек с ипотечной поддержкой, с средними доходами, но не ниже средних, но средними, уже ему жилье становится доступным. Вот с этими сумасшедшими ценами.
В реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» в Санкт-Петербурге создали свою собственную стратегию. Целевая программа для бюджетников подготовлена правительством Петербурга с целью социально защитить работников бюджетной сферы. В период ее реализации планируют обеспечить жильем на льготных условиях 7 тысяч семей. И первые шаги в этом направлении уже сделаны. На днях в рамках программы вручены свидетельства о приобретении жилья 98 семьям работников бюджетной сферы. У московских риэлторов пока нет утешительных перспектив для потенциальных покупателей квартир и домов. Для сравнения, стоимость квартиры в столице значительно дороже, чем аналогичной в Париже, и ровно в 2 раза, чем в немецком Аахене. В российских регионах цены на порядок ниже. Впрочем, как сказал вице-президент гильдии риэлторов Андрей Гусев, это не в Москве цены высокие, это в регионах низкие. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Знаете ли вы, сколько стоит ваша квартира? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Алекс Немиров обратился к жителям Тюмени.
Ну, я свою не прикидывала, на Брежневка я не прикидывала, но соседи мои рядом, там немножко, тоже 5-й этаж, и крыша течет, и все. Она продала за 1 000 000 двухкомнатную квартирку на 5-м этаже в 5-этажном доме.
Ну, я не знаю, но где-то доходит, я слышал, что до 30 тысяч уже доходит квадратный метр. С ума можно сойти.
Ой, моя ничего не стоит. Дело в том, что я живу в неблагоустроенной и под снос сейчас. Вот и вывод. Что я получу?
Квартира? Ну, 1 000 000 3, наверное. У меня свое предприятие. Мне вот этот рост цен, мне вообще как-то... Если мне надо квартиру, да, я заработаю. Голова должна работать. Вот так.
Ну, для студента очень большая проблема купить квартиру. Допустим, если ты заканчиваешь на высшее учебное заведение, то заработать вообще нереально сразу на квартиру. Я думаю, что цены очень высокие и не соответствуют зарплатам большинства людей.
Я вообще живу не здесь, я живу в деревне. Дети у меня поженились и хотели бы купить пансионат. Но, увы и ах, не получится.
А сколько стоит домик в деревне?
Домик в деревне тоже по-разному стоит. Уже до миллиона доходят хорошие дома.
Я вот, скажем, сейчас имею двухкомнатную квартиру, хочу купить трехкомнатную. Но практически у меня накопления растут значительно медленнее, чем цены растут. Я вот программистом работаю, вроде бы и получаю нормально, но... На хорошую квартиру не получается у меня накопить.
А у меня нисколько не стоит, у меня нет ее, потому что цены, в общем-то, иногда запредельные. Люди выплачивают огромные суммы, а получают что? Коробку безо всего?
Ну, на рынке недвижимости где-то в пределах 1,5 или 1,7 миллиона, где-то так. У нас очень-очень много жилья строится, а покупательной этой способности нет. Только за счет переселения с севера люди могут покупать, а тюменцы-то не могут.
Я представляю, потому что я как раз делала попытку заменить свою квартиру на другую. У меня такое сложилось впечатление, я не знаю, может быть, это обманчиво, что здесь просто очень мощная какая-то структура специально занижает те цены и повышает цены, которые вот новые строятся дома.
Так прохожие на улицах Тюмени отвечали на вопрос, знаете ли вы, сколько стоит ваша квартира. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Расшифрован самый маленький бактериальный геном. Подробнее об этом и о многом другом в выпуске новостей науки.
Группа ученых из Японии и США расшифровала самый маленький бактериальный геном. Он содержит только 160 тысяч нуклеотидных пар букв генетического текста и кодирует всего 182 белка. До этого самым маленьким считался геном примерно в 3 раза больше и кодирующий около 500 белков. Бактерия-рекордсмен живет в клетках крошечной листобложки. Открытие такого маленького генома важно для понимания природы симбиотических отношений между живыми существами. Команда ученых из США представила результаты измерений дневных и ночных температур на планете, находящейся вне Солнечной системы. Планета, подобная Юпитеру в созвездии Андромеды, находится на расстоянии около 300 триллионов километров от Земли. Подсчеты температур были сделаны на основе измерений светового излучения дневного и ночного полушарий. Новые данные позволили уточнить модели переноса тепла в атмосферах горячих планет-гигантов. По мнению исследователей, атмосферы Земли и остальных планет Солнечной системы теперь можно рассматривать в ряду других, в том числе экзотических планет, что поможет понять более общие метеорологические закономерности. Американские ученые провели широкое исследование, раскрывшее генетическую основу двух типов раковых заболеваний. Сравнив 13 тысяч генов из 22 образцов опухолевых тканей, ученые выявили 180 генов, мутирующих чаще других. Именно эти мутанты ответственны за формирование раковых опухолей. Они кодируют различные по функциям белки, отвечающие за транскрипцию и межклеточное взаимодействие. Большинство обнаруженных генов мутантов ранее не рассматривались в качестве раковых агентов. Эти результаты обрисовывают генетический ландшафт раковых заболеваний, открывая путь новым диагностическим и терапевтическим средствам. Новозеландские геологи открыли в Новой Гвинее источник крупнейшего геотермального месторождения золота. Оно располагается в центре потухшего вулкана на глубине 400 метров и занимает площадь 2 квадратных километра. Его запасы оценены в 1300 тонн. Анализ проб из скважин этого месторождения показал большое количество золотых частиц, так что за год подземные геотермальные растворы отлагают до 24 килограммов золота. Подсчитав скорость растворения и осаждения золота, ученые оценили возраст источника. Это одно из самых молодых геотермальных месторождений. Ему всего 55 тысяч лет.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
8:41 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. Рядом с нами Антон Желнов. Доброе утро еще
Доброе
раз.
Утро.
Доброе утро. Петербургский социолог Элла Панеях опубликовала в сегодняшних «Ведомостях» свой комментарий. Есть подозрение, что рейды по бизнесам, принадлежащим предпринимателям с грузинскими фамилиями, скорее убедят носителей фамилий в том, что что-то неладное творится в Москве, а не в Тбилиси. Нетрудно также предположить, что целевая высылка грузинских мигрантов вряд ли добавит рядовым грузинам любви к России. А ведь еще 2 года назад, в октябре 2004-го, 68% грузин, по данным Интермедиа, заявили, что хорошо относятся к России. Не добавят симпатии к нам и такие перегибы на местах, как проверки документов у прихожан грузинской церкви в Москве или поиски нелегалов среди родителей детей с грузинскими фамилиями в московских школах. А вот последствия антигрузинской кампании для российской внутренней политики очевидны уже сейчас. Легким движением руки ради решения, прямо уж скажем, не слишком судьбоносной внешнеполитической проблемы, Кремль радикально изменил внутреннюю повестку дня. 2 недели назад на форумах в интернете спорили о том, послужит ли рост государственного влияния в сфере экономики росту благосостояния в стране, или скорее повредит. Сегодня спорят о том, следует ли решить грузинскую проблему военными средствами, и еще о том, где проходят границы допустимого в преследованиях людей по национальному признаку. Выборочное применение закона допустимо, а незаконной репрессии уже нет? Но дело не только в повестке. Нет ни малейшего сомнения, что на большинство антигрузинских безобразий команды сверху не было. Селективное применение законов руководство нашей суверенной демократии считает нормой, но все остальное – это выходки, наверняка инициатива с мест. И это пугает. Оказалось, что российский госаппарат легко и непринужденно переключается с повседневного функционирования на массовые репрессии, а население при этом радостно аплодирует. Все реальные политические игроки, то есть все группировки внутри правящего слоя, имеющие свой взгляд на проблему 2008, убедились, что разыграть в России российскую карту а. можно и б. политически выгодно. Трудно себе представить, чтобы в преддверии выборов все они нашли в себе силы устоять перед искушением. Собственно, они уже не устояли. Владимир Путин велел с целью защиты коренного населения заняться совершенствованием работы рынков. Так что теперь следует ожидать кампании по исправлению национального состава рыночных торговцев. Причем, я думаю, не только грузин. Это статья Эллы Панеях в сегодняшних «Ведомостях».
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовил и представил Антон Желнов. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В России продолжаются акции памяти Анны Политковской. Сегодня траурные мероприятия пройдут в Чечне и Ингушетии. В Петербурге присяжные должны вынести вердикт по делу об убийстве вьетнамского студента в сентябре 2004 года. В Афганистане подтвержден факт похищения итальянского фотокорреспондента Габриэля Тарселло. На Гавайских островах произошло сильное землетрясение. Сообщений о жертвах не поступало. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Восемь часов 8:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Государственная Дума России приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2007 год. По сравнению с бюджетом нынешнего года, его доходная часть увеличивается на 13%, а расходная на 26%. Тем не менее, доходы бюджета в целом превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей или на 4,8% ВВП. Проект рассчитан, исходя из роста объема экономики на 6% и инфляции за год от 6,5% до 8%. Соглашение о создании крупнейшей в мире алюминиевой компании подписано в России. Русский алюминий покупает сибирско-уральскую алюминиевую компанию «Суал», а также алюминиевый бизнес швейцарской «Гленкор», крупного торговца металлами. В случае завершения сделки объем производства новой компании составит 4,4 миллиона тонн алюминия в год. Это на 800 тысяч тонн больше, чем производит нынешний лидер этой отрасли американская компания «Алкоа». Российский государственный концерн «Газпром» сообщил, что отказывается от участия иностранных партнеров в разработке штокмановского газоконденсатного месторождения в Баренцевом море, одного из крупнейших в мире. Ранее предполагалось, что в проекте, помимо «Газпрома», примут участие две или три иностранных компании, выбранные из пяти претендентов – американских «Шеврон» и «ConocoPhillips», норвежских «Statoil» и «Hydro», а также французской «Total». Лауреатом Нобелевской премии по экономике 2006 года стал 73-летний профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке, американец Эдмунд Фелпс. Как отмечается в сообщении Нобелевского комитета, премия отмечена его работой по анализу влияния баланса различных факторов, а также компромиссов в макроэкономической политике, в частности, соотношения инфляции и безработицы. Голландская компания Philips, крупнейшая в Европе производитель бытовой электронной техники, объявила о продаже своего подразделения, выпускающего мобильные телефоны, китайской China Electronic Corporation. Сумма сделки не раскрывается. Производство мобильных телефонов Philips размещено в основном в странах Азии и Восточной Европы. В прошлом году немецкая Siemens заключила аналогичную сделку с тайваньской компанией BenQ, которая теперь решила закрыть бывшее подразделение немецкой компании ввиду его убыточности. В обоих случаях новые владельцы получили право в течение 5 лет продавать телефоны под прежними торговыми марками Siemens и Philips.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Курс доллара на сегодня 26 рублей 93 копейки. Курс евро 33 рубля 84 копейки. На мировых рынках евро к этому часу стоит доллар 25 центов.
8 часов 48 минут в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». На прошлой неделе в Кабардино-Балкарии вспоминали трагические события в Нальчике октября 2005 года. О причинах и обстоятельствах произошедшего год назад в столице Кабардино-Балкарии ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил со Львом Пономаревым, исполнительным директором Общероссийского общественного движения «За права человека». Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Какова ваша версия событий в Нальчике годичной давности?
Летом 2005 года я с Людмилой Михайловной Алексеевой, то есть за три месяца до этих событий, был в Кабардино-Балкарии по приглашению местных правозащитников и людей, которые страдали от притеснения милиции и просили туда приехать. И мы там вели прием населения в Нальчике. К нам приходили люди, писали заявление о том, что милиция регулярно, значит, преследует мусульман, избивает их, пытает их, сбривает бороды. И меня поразил там масштаб всего того, что там происходит. И приехав в Москву, мы дали пресс-конференцию и сказали, что Кабардино-Балкария на грани взрыва. Поэтому это вот, как бы, так сказать, я не хочу, так сказать, как бы преувеличивать наш, но тем не менее это все было. И я думаю, что здесь главная причина того, что произошло, это не подполье, так сказать, вот сепаратистское подполье, которое распространяет свои, так сказать, идет щупальца из Чечни, а протест и фактически вооруженная борьба, я бы сказал, даже гражданская война, так можно было бы назвать, вот молодежи против милиции.
Алексей Малашенко, политолог, член научного совета Московского центра Карнеги, доктор исторических наук, напомнил предысторию событий.
Одна из причин событий в Нальчике состояла в том, что задолго до этих событий исламские лидеры, типа Мусы Мукожева, Анзора Астемирова, были схвачены милицией, подвержены пыткам. Но не каждый исламист горит желанием немедленно свергнуть власть. Проблема похорон, проблема выдачи тел для мусульман очень непроста и очень болезненна. И здесь я вижу два подхода или два уровня решений. Местные, республиканские и федеральные. На местном уровне тот же президент Арсен Кануков, он был бы готов выдать эти тела. На федеральном не готовы, потому что не закончено следствие. Как это сочетать? Сказать трудно, но я думаю, что когда оно закончится, если оно когда-нибудь закончится, выдача тел семьям кто бы это ни были, ваххабиты, экстремисты, вообще не должна эта тема подлежать обсуждению.
Александр Дугин, лидер международного евразийского движения, настаивает на руководящей роли ваххабитов в событиях горячей давности.
Это был всплеск ваххабитского подполья, который хотел доставить неприятности федеральной власти и раскачать складывающуюся модель контроля России над Северным Кавказом. Мы подавили и справились с этим вызовом тогда, то есть мы ликвидировали очаг конфликта, но мы не уничтожили его причин. Поэтому это не особенно большое событие было. Жалко, что погибли люди, но, с другой стороны, после этого события не наступило коренного поворота ни в ту другую сторону.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени».
В Москве 8 часов 52 минуты. Продолжит программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Жители азиатских стран ожидают, что Китай вскоре свергнет Соединенные Штаты с пьедестала сверхдержавы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалко. Китай в не столь отдаленном будущем сменит Соединенные Штаты в роли единственной супердержавы. В этом, согласно только что проведенному опросу, убеждены азиатские соседи Китая – Индия, Южная Корея и Япония. Сами же китайцы считают, что их страна уже через 10 лет станет во всех отношениях ровней Соединенным Штатам. Россия среди кандидатов в сверхдержавы не упоминается, рассказывает Ян Рунов.
Как показал опрос, сами китайцы считают свою страну второй по значимости в мире после Соединенных Штатов и ожидают, что в течение ближайших 10 лет Китай станет равным Америке. Насколько реальны такие предсказания? Вот что думает об этом научный сотрудник Гуверовского института при Стэнфордском университете в Калифорнии Рамон Майерс. Прежде всего, Китай – самая многонаселенная страна мира, которая поэтому испытывает такие трудности, как никакое другое государство. Это нехватка воды, земли, энергоресурсов, продолжающийся рост населения, увеличивающийся разрыв между богатыми и малоимущими слоями, между горожанами и жителями сельских районов. Список очень длинный. Невозможность удовлетворить растущие потребности в ресурсах создают внутреннюю напряженность и новые проблемы. И трудно предсказать, сможет ли правительство Китая выдержать все это. Я думаю, что статьи, опросы и исследования, авторы которых пытаются предсказать будущее Китая, не слишком убедительны, и их нельзя воспринимать серьезно. Однако, судя по опросу, сами китайцы очень высоко оценивают шансы своей страны стать сверхдержавой. Это что, завышенная самооценка или даже общенациональная мания величия? Китайцы очень высокого мнения о своей цивилизации и верят в то, что они уже становятся сверхдержавой. Корни такой веры следует искать в учении Конфуция, доктрина которого доминирует в Китае уже несколько тысячелетий. Это так называемая нецерковная религия, учение о поведении человека по отношению к другому человеку. Конфуций учит, что надо завоевать репутацию в обществе. Надо, чтобы тебя уважали и чтобы ты уважал. Это целый код поведения, требующий постоянного самосовершенствования, самоулучшения и улучшения своей страны. В конфуцианстве корни того, почему для китайцев столь важен престиж, личный и национальный. К этому они относятся очень серьезно. Настолько серьезно, что могут наказать своих соседей за проявление неуважения. Это правда. У них проблемы с соседями. С 1949 года Китай пережил несколько войн. Китайско-японские отношения – это история конфликтов. Очень напряженные отношения были и с Индией, и с Советским Союзом. Все это связано с территориальными спорами. Китай очень чувствителен в отношении национальной территории. Отсюда и тайваньская проблема, воспринимаемая столь серьезно.
Так, Рамон Майерс, научный сотрудник Гуверовского института, комментирует результаты опроса, свидетельствующие о вере китайцев и их соседей в то, что Китай вскоре станет единственной сверхдержавой. Как известно, притязания на статус супердержавы свойственны не только китайскому народу. Тезис «Россия как великое государство» стал очевидным инструментом и внешней, и внутренней стратегии российских властей. Смогут ли ужиться два народа с исключительно высокой самооценкой? Я задал этот вопрос социологу, профессору Мичиганского университета Владимиру Шлепентоху.
Самоощущение в России фиктивное, а это понимают сами русские. И поэтому, когда они начинают обсуждать вопрос о их будущем и в связи с ростом китайской экономики и предполагаемым ростом китайской военной мощи, русские оказываются пораженцами. Они уже признали, что они потерпели поражение в любом конфликте с Китаем. Они уже мысленно отдали Китаю Дальний Восток и Западную Сибирь. Они уже согласны, что при всем этом блефе великого, так сказать, великой державности, что им предстоит выбрать и либо между ролью младшего партнера Китая или младшего партнера Америки. Вот здесь российская элита разделена. Поэтому то, что происходит в Китае, и динамика китайского самосознания оказывает огромное влияние на мир и особенно на Россию.
Говорил профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Порой даже замечательно хорошие альбомы нуждаются в усиленной рекламе. Это признала Кристина Агилера, сообщившая о намерении отправиться в двухмесячное турне по Соединенным Штатам. Ее цель – лично представить поклонникам свой новый диск «Back to Basics». Песня из этого диска «Hurt». Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Ooh, ooh. I would hold you in my arms. I would take the pain away. Thank you for all you've done. Forgive all your mistakes. There's nothing I wouldn't do to hear.
Передача «В Америке» сегодня завершает утреннюю программу.
У микрофона Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Какую пользу Петербургу принесут новые инициативы городского правительства? Об этом пойдет речь в следующем часе. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.